Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Приветствуем вас. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый светлый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, мы выходим в эфир уже практически в конце года, в связи с чем логичный вопрос, да, прежде чем перейдем к поздравлениям и прочим особенностям.
В чем хранить сбережения?
Да, совершенно верно. Вот видите, как хорошо вы знаете, о чем могут спросить вас журналисты. Итоги какие-то хотелось бы подвести. Причем, вы знаете, наверное, даже не столько итоги событийные, мы весь год только и делаем, что о событиях говорим. Сколько итоги, может быть, какие-то наши внутренние. Да? Вот мне бы хотелось, чтобы вы поделились какими-то личными своими впечатлениями, переживаниями по поводу этого года. Вы наблюдаете картину дня не только в плане событий, но и в плане того, что как люди общаются друг с другом, да? Как взаимодействуют, что происходит в социальных сетях и прочее, прочее. Вот у меня, например, есть ощущение, что этот год был гораздо агрессивнее, чем предыдущий. Это мое мнение, да. Мне бы хотелось, чтобы вы своими итогами поделились.
Ну, вы знаете, я не знаю, как измеряется агрессия, но с одной стороны. С другой стороны, то, что ее стало больше, это не просто ощущение. Ну, мы же видим, какие события в мире происходят. И совсем рядом с нами, и чуть подальше от того места, где мы находимся. Но то, что происходит некая эскалация насилия, это, повторяю, это больше, чем ощущение. Это констатация факта. Вот. Вы знаете, я бы хотел, если можно, две части разделить попытку ответа своего на событийную и, может быть, более содержательную. Мне очень нравится, что ваша программа, вы часто говорите, один из девизов ее, я так понимаю, да, что это программа о смыслах, там, а не о событиях. О смыслах людях. Не о событиях, да. Если говорить о смыслах, есть такая замечательная молитва оптинских старцев, которую я очень люблю, и многие очень любят. И вот она начинается словами: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день». Может быть, вот когда время сжимается, да, когда осложняется ситуация за окном, то мы с большим чувством произносим эти слова. «Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день». Но я вспомнил об этом не в плане как раз событийном, об этой молитве, а в плане того, что мне кажется, это вот тот настрой, который христианин задает себе на каждый любой день. Да? И вот что бы ни мелькало за окном, какие бы кадры ни сменяли друг друга на телеэкране или на экране компьютера, мы просим Бога всегда одного. «Дай мне с душевным спокойствием встретить то, что принесет мне настоящий день». И мне кажется, что это вот такая установка, говоря современным языком, на самом деле внутреннее такое сердечное расположение к событийному ряду, которое должно отличать христианина. В этом смысле это как бы подготовка к любому итогу, к любым событиям.
Насколько это выполнимо?
Ну, это даже пожелание, наверное, такое, скорее новогоднее, можно сказать, новогоднее.
Вы знаете, я думаю, что нет, можно, но только в том смысле, что в этом плане никакой день не отличается от, для христианина от любого другого. Да? Ведь это все внешняя видимость. Знаете, вот я сейчас перехожу ко второй части, но пытаюсь соединить ее с первой. Мы как-то давали пресс-конференцию в связи с 700-летием преподобного Сергия Радонежского. Mm-hmm. Этот год, мы целый год отмечали это событие замечательное. И владыка-архиепископ Феогност, даже, по-моему, я в вашей студии об этом уже говорил, но мне кажется, не грех повторить. Он сказал, что для церкви, для подлинного смысла, на самом деле не так важно, 700 лет, 701 год, 699, да, это, в общем, смысл, который, ну, помогает нам актуализировать какие-то очень важные вещи. Да? И поэтому, когда вот мы говорим подведение итогов, что-то еще, нужно понимать, что здесь вот, ну, есть внешний событийный ряд, а есть то, как на это человеческое сердце, так сказать, угу. Вот становимся мы ближе ко Христу или нет. Вот христианин, у него другого, так сказать, нет другого, так сказать, инструментария для измерения, да, другого критерия. А он все равно каждый свой поступок, каждую свою мысль мы измеряем с этим, измеряем вот согласно этому, с помощью этого инструмента. Вот, поэтому, но говоря о событийном ряде, конечно, мне кажется, что если говорить о церковной жизни, вот о внешне проявляемой, скажем так, да, потому что церковная жизнь все равно это литургическая жизнь в первую очередь, то есть молитвенная, то есть там евхаристическая и так далее. Верующие люди понимают, о чем я говорю. Но если говорить о внешне проявляемой церковной жизни, это 700-летие преподобного Сергия, да, которое мы начали, это как бы официальное начало празднования было на рождественских чтениях уже почти год назад, и вот там кульминационно это непосредственно дни преподобного Сергия в июле в Лавре, вот, но не только в Лавре, и, так сказать, дальше, и недавно вот мы собирались там оргкомитетом, вспоминали, как все это было и так далее. Вот мне кажется, что, знаете, в чем опасность любого празднования, особенно масштабного, что оно пройдет формально, отчитаются, там столько-то тысяч пришли, столько-то ушли, так там покрасили, это построили, это перестроили, и так далее. Мне кажется, что безусловным событием и итогом года является то, что вот это замечательное празднование замечательного человека, оно прошло, на мой взгляд, вот именно на мой взгляд, вот с того угла зрения, которого я видел, я там замерял медийную реакцию, я видел людей в многокилометровом, многотысячном там самом крестном ходе и так далее. И вот мне кажется, что это состоялось. Да? Угу. Это было достойно. И если мы ставили какие-то цели, среди которых прежде всего было приближение образа святого, угу, к людям, да, чтобы люди узнали о преподобном, чтобы люди поняли, в чем его важность и так далее, мне кажется, это произошло. И для меня это и личный, и какой угодно итог, важнейший итог этого года.
Если вернуться к той молитве, о которой вы сказали...
Да, и простите меня, ради Бога, еще одно скажу. И, конечно, вот святой... Мы такой маленький инсайт скажу. Мы записывали недавно интервью Святейшего Патриарха Рождественского, которое всегда выходит на канале «Россия» в рождественские дни. И он там много о чем говорил. И я предлагаю всем, так сказать, посмотреть и послушать 7 января где-то в районе 2 часов, в начале 3-го это будет на канале «Россия-1». Вот. Но Святейший там в том числе и говорил о том, что вот этот призыв «любовью и единением спасемся», он как никогда актуальным оказался именно в наше время. И вот мне кажется, что в этом еще, знаете, как говорят иногда в быту, а говорят, Бога нет. Да? Вот почему 700-летие, да, выпадает на год тяжелейший для страны, для всех народов исторической Руси, для всего мира. И когда мы должны... Вот нам, если хотите, нам ответ дается. Мы ищем, а где, что, как, чего. И вот нам через века идет вот этот вот ответ святого. Любовью и единением спасемся. Если мы поймем, что это не просто красивые слова. Если мы сможем эти слова хоть чуть-чуть, вот каждый на своем месте, дома, в семье, там, в стране, в коллективе, приблизить к жизни, то вот любовью и единением, то тогда, может быть, и вот это самое чаемое спасение, оно будет для нас доступным.
В этом смысле следующий год – это тысячелетие памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Князя Владимира.
И как бы вы... Вот эту дату символизм.
А вот посмотрите, опять же, потрясающая вещь. Даже много потрясающих вещей. Первое. Князь Владимир, ну, из того, что мы знаем о нем, да, как это сохранилось в памяти, он говорит: «Я был зверь, а стал человек». Мы с вами только что говорили, что этот год как будто люди приняли озверин какой-то, многие, да, мы там становимся злее, жестче и так далее. И вот опять через века к нам обращается голос уже другого святого, да, который, в общем-то, в другое время жил до преподобного Сергия, но который нам итогом своей жизни говорит: «Я был зверь, а стал человек». Может быть, мы должны понять, что вот нам раз сказано «любовью и единением спасемся», теперь нам говорят, что, ребята, надо от зверя переходить к человеку. Как? Опять же, через веру, да, через единение, через вот отношение, личное отношение с Богом, потому что Мне очень хочется пересказать то, что говорил патриарх на записи, но это немножко странно. Это, конечно, будет немножко странно, но опять же, я же говорю, что любой кризис, любой внешний кризис, любой общественный кризис, он все равно начинается в человеке. Да? И понятно, что я не хочу сейчас говорить о роли личности в истории, о человеческом факторе. Угу. Тут можно много спорить, много говорить интересного, что-то менее интересное. Но это ведь все равно вот это расположение человеческого сердца, то, о чем говорит Евангелие, что из сердца человеческого исходит и злоба, и зло, и добро. Да? Из сердца. У нас нет другого исхода. Ни из космоса, ни из ноосферы, ни из... даже не из оружия как такового, будь то оружие информационное или боевое, да, а из человеческого сердца. Человек это приводит в действие или, так сказать, зачехляет. Да? Поэтому мне кажется, что вот этот антиазверин, который нам в том числе и, вот, повторяю, через века предлагает князь Владимир, в наступающем году это вот очень своевременное лекарство.
А можно сразу провокационный вопрос задать вам? Почему князь Владимир считается у нас святой. Причем святой? Вот с преподобным Сергием...
Он не просто святой.
Равноапостольный.
Равноапостольный. Да, давайте мы заострим ваш провокационный вопрос.
Я просто его провокационным не успел сделать.
Вот, давайте сделаем его в полной мере провокационным. Но именно потому, что креститель Руси, то есть это человек, который, ну, если угодно, буквально исполнил апостольскую миссию. Да? Мы помним, что Спаситель, обращаясь к ученикам, к апостолам, сказал: «Идите и научите все народы», так заканчивается Евангелие от Матфея, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И это призыв к апостолам, это апостольская миссия. Поэтому человек, который эту миссию реализует, а князь Владимир именно ее и реализовал, крестившись сам, он крестил Русь. Да?
Но многие вам на это скажут, что это был, в общем, довольно политический ход, и для того, чтобы той Руси, которая существовала на момент X века, встать, ну, не в один ряд, может быть, с Византией, но как-то развивать свои отношения, внешнеполитические отношения, ей необходимо было отходить все-таки от той политики, которая была, необходимо было принять, если мы хотели отношения с Византией, принять и христианство.
Знаете, в чем ущербность, относительность любого самого качественного такого строго научного подхода, если он вот сугубо автономно воспринимается, в том, что задача любой науки, любой, включая гуманитарную, это создание схемы, то есть некое препарирование жизни, да, но только вот, там я всегда студентам говорю образ науки, Базаров режет лапки там лягушкам, да, только биолог, он режет лягушек, а историк, он режет, так сказать, события и прочее, и разлагает это на схему. Да. В чем некая ущербность, если слово это не нравится, относительная истинность этой схемы в том, что схема – это не жизнь. Да? В жизни всегда все более цельно, всегда все более сложно, всегда все менее предсказуемо и так далее. Поэтому, когда мы говорим «это политический выбор», мы берем как бы из жизни часть, рисуем схемку и пытаемся... Ну, знаете, все равно, что биолог будет говорить, ну, вот пошел скелет, да? Но на самом деле мы знаем, что помимо скелета в человеке есть мышцы, сухожилия, да. Там, кровеносная система и так далее и тому подобное. Поэтому... Это, во-первых, да, я думаю, понятна аналогия, да, что когда мы говорим только политическая жизнь, это все взаимосвязано, это раз. Во-вторых, это, и здесь уже можно, собственно, научно говорить, да, уже как раз-таки не полемизируя с научным подходом, как раз беря его на вооружение. Дело в том, что в X веке, и в XI, и в XII, и так далее, религиозная и политическая сфера не дифференцированы так, как в современной жизни. Да они, на самом деле, в современной жизни не очень дифференцированы. Да?
А уж сами,
их невозможно абсолютно разделить. Да? Вот. Но понятно, что тогда не дифференцировано. То есть они не разделены. Нельзя сказать, что вот это только политическое решение. Князь Владимир крестится сам. Он крестится раньше, чем он крестился. Да? То есть это был все равно личный выбор. Символичнее было креститься со всеми. Ну, по крайней мере...
Ну, для нашего восприятия.
Ну, по крайней мере, такая логика абсолютно уместна, да? Наоборот, я вместе с вами, давайте, друзья. Нет, он крестится сам, он осуществляет отличный выбор. Потом, извините, факты. Упрямая вещь. Да? Ну, не знаю, было ли у него на самом деле 800 наложниц, как говорят там летописи, или там их было чуть меньше или чуть больше и так далее. Вот не будем вдаваться в эти ненужные пикантные подробности. Но то, что человек меняется или появляется из зверя, это же факт, он подтверждается, ну, всем тем, что мы знаем о жизни князя Владимира. Да? То есть в нем происходит, безусловно, глубинная, глубочайшая, важнейшая личностная перемена. Личностная перемена. И в этом смысле это как раз-таки и есть иллюстрация того, что вера не есть только мое личное дело, мое частное дело у меня в душе. Конечно, пережив это потрясение личное, он его экстраполирует. Ну, известный вот этот эпизод, когда, так сказать, в стремлении реализовать евангельскую призыв в жизни, он отменяет смертную казнь, да, или пытается отменить. И, кстати, эти епископы, да, греческие, которые тогда были у нас, да, они говорят, что торопиться не надо, да, что вот не стоит уж совсем так надеяться на то, что не нужны такие жесткие сдерживающие факторы. Вот это личное было, это безусловно, было движение души, да, не холодный политический расчет. Холодный политический расчет, он как раз бы ему сказал: подумай.
Знаете, недавно какую точку зрения услышала. Да, сделал выбор, причем основываясь на абсолютно иррациональных доводах, купился на красоту. Посмотрел на роскошность богослужения, да, купился на красоту, вместо того, чтобы подумать логически и в пользу более сильного и перспективного союзника сделать выбор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата.
Если позволите, хочу вернуться вот к этой теме выбора. Да? Мне всегда было где-то такое маленькое лирическое отступление, но, может быть, не безинтересно будет нашим уважаемым слушателям. Мне всегда вот что было любопытно. Ведь, смотрите, это конец X века. Угу. Формально никакого разделения церквей еще нет. Угу. Формальный раскол 1054 год. До него еще почти 100 лет. Но мы четко в летописи видим рассказ о римском христианстве и о константинопольском как о двух разных верах.
Но на тот момент все равно уже все,
конечно,
предпосылки
безусловно,
были, все наметили.
Безусловно, но они больше, видите, даже и в описании, они ведь больше... То есть там нет догматических
тем
различий.
Тем более, что
нет...
летописи это все равно потом переписывались и писались
Переписывались, безусловно.
Позднее.
Но они же фиксируют это, да, и они фиксируют не без связи с реальными, да. Но мне кажется, что здесь вот, возвращаясь непосредственно теперь к вопросу, что сделал там иррациональный выбор, вот то, что вы сказали, да, князь Владимир. Ну, понятно, что выбор там он по разным причинам принимался. И летопись – это как раз-таки в данном случае не документ, который важен с точки зрения факта. Угу. А это он скорее такой имеет, на мой взгляд, культурологическая оценка его более важна. А культурологическая оценка, она фиксирует что? Что появляется в качестве основополагающих ценностей новой, формирующейся русской культуры, критерий красоты. И если хотите, вот через века прозвучавшая у Достоевского «красота спасет мир» или там «красота Христа спасет мир», она тоже отсюда. Это прямая связь, там, ну, через, там, естественно, века и прочее. Да? То есть я хочу сказать, что Достоевский без этого выбора князя Владимира непонятен. Глубинно. Угу. Он вот туда прорастает или оттуда произрастает, как угодно можно сказать. И то, что критерий красоты становится... Да, это естественно, связь с Грецией, чуть ли не с античной Грецией, да? Вот, но мне кажется, что это вот как раз-таки вот этот сам по себе фактор, он рационально интересен.
Угу.
Что это вот...
Потому что красота начинает осмысляться в рациональном поле?
Потому что красота становится вот, ну, таким... Она ложится в основание новой старой культуры, ну, то есть новой культуры, да, которая будет, безусловно, связана с христианством. Красота как... Вот, как критерий истины, если угодно.
Чтобы завершить немного эту тему с князем Владимиром, это же ваш святой, вас крестили в честь него. А лично вам чем он близок? Какие черты его характера? И вот из тех, которые особенно вы сейчас перечислили, да, вы говорили о том, что это пример того, как из зверя появляется человек, это пример выбора вот, на основании критерий именно красоты. Что вам близко? Вам как человеку?
Вы знаете, у меня нет таких...
Он при этом еще мудрым политиком был,
безусловно,
прочим.
Да. У меня нет, знаете, у меня нет для вас истории. То есть вот в моих отношениях, мои отношения или там наши отношения с святым складываются таким образом, что мне, я не могу сейчас вам привести несколько занимательных или поучительных рассказов.
Да не надо,
рассказов.
Я же не про анекдот спросила, да,
нет, понимаете. Я тоже не про анекдоты. Почему? Есть какие-то святые, с которыми у тебя связана ну, жизненная история, которую можно быстро вспомнить, рассказать, и они будут... Я без иронии ведь говорю. То есть я говорю вам просто честно, как мы с вами разговариваем, да? У меня нет для вас истории, но я могу сказать, что для меня, может быть, самым главным в этих отношениях, которые все равно у человека устанавливаются, да, является то, о чем я уже сказал. То есть я очень надеюсь, что, может быть, подобно вот равноапостольному князю, вот из того зверя, который в человеке так или иначе прорывается, да, я когда-нибудь смогу стать, собственно, человеком, подобно ему.
Ну вот, Владимир Романович, мы про вас...
Спасибо за ответ.
Если, извините, если еще, знаете, я хотел тут одну вещь тоже сказать, которая, может быть, менее известна. Да, вот у нас часто о наречении имени говорят... Может быть, не все знают, что канонически нет обязанности, обязательств называть человека в честь какого-то святого. То есть крестить можно с любым именем, на самом деле, человека. Угу. Как что происходило в ранней церкви. Уже не крестили в честь каких-то святых, просто святых еще не
просто
было.
Просто их не было, да, еще, да. Конечно.
И, собственно, и князь-то Владимир был Василием, да, так сказать, в крещении. Вот, уже, правда, ну, то есть, а мы в честь него, но это, так сказать, другая история. Вот, но просто вот крещение в честь какого-то святого, оно предполагает, что вот в традиции, что у человека появляется покровитель. Вот, и, конечно, это некое установление некой связи, которая в любом случае как-то вот присутствует в твоей жизни. Это вот, если хотите, такая полуистория, на которой тут я хотел бы остановиться.
Да, драматическую, даже нет, как это сказать, на самом интересном месте.
По полудраматургии.
Зато, кстати говоря, важное уточнение, о котором, может быть, далеко не все знают, что не обязательно крестить человека там с привязкой к определенному святому.
Я ни в коей мере не предлагаю сейчас говорить об этом как о некой практике, потому что практика уже сложилась, ее бессмысленно менять.
Уже
но просто нужно понимать, что в этом нет канонического установления.
Вот, никакого. Вот, это важно очень, мне кажется. Владимир Романович, мы уже раз заговорили про вас, то и про ваши персональные итоги года. Мы так часто слышим от вас в наших программах рассказы о поездках, о том, что вы ездите со Святейшим, еще по различным церковным поручениям, вот, даже... посчитали, что в этом году вы посетили там более 30 регионов.
Правда? Спасибо
а мы
большое.
Посчитали.
Это
пожалуйста.
Очень ценная информация, я об этом не знал.
Вы часто летающий человек, да. У вас должны быть бонусы от авиакомпании.
Бешеный ритм жизни. А вот если бы вы сами выбирали его, вы бы так много... Вам нравится вот этот ритм поездки, путешествия? Если бы вы сами могли выбирать, чем бы вы занимались?
Может быть, вы бы в домике у моря жили, писали книги?
Знаете, ну, я не знаю, что это как-то сумасшедше интересно, чем бы я занимался, по крайней мере, нашим радиослушателям. Я единственное, что вам могу сказать, если позвольте, такой вот непрямой ответ. Я как-то настолько вошел, вот, поскольку я и в профессии исповедую принцип асимметричных ответов, мне кажется, они более эффективны. Вот, и вообще, мне кажется, жизнь все менее линейной становится, и вот это наша, может быть, привычка давать линейные ответы в линейной логике, она все чаще, все реже себя оправдывает. Но я, знаете, что бы вам сказал, что вот поделился с вами в качестве ответа вот такой историей. Я некоторое время назад в ситуации, когда я ощущал тяжесть от работы, там, сложность и так далее, я с одним своим другом разговаривал и говорю ему, слушай, я говорю, да, что-то так устал, там, еще что-то. И вот рассказываю ему, ну, то, что называется, жалуешься на жизнь, причем, знаете, значительно, что вот тут такие дела, сякие, там, и времени нет, выходных нет, там, сколько-то я посчитал, сколько я там без выходных. А он так смотрит на меня, улыбается. Ну, я думаю, сейчас я приготовился к словам сожаления и поддержки. Он говорит, слава Богу, еще кому-то нужен, сказал он мне. И говорит, благодари Бога. И я как-то так остановился и подумал, что он абсолютно прав. Поэтому, вы знаете, я думаю, что мечтать, где чего, откуда я знаю. Слава Богу, что вот этот ритм, он, наверное, хотя бы косвенно свидетельствует о том, что ты зачем-то еще нужен. Поэтому вот я вот это для себя выношу вот из ритма своего жизненного.
А из этих 30 городов, которые вы посетили, какой...
Там реально городов-то, по-моему, больше было, наверное.
Ну, регионов.
Регионов, да. Прошу прощения. Какой наиболее запомнился и чем? Вот какая поездка оказала на вас, наверное, наиболее сильное впечатление?
Знаете, психологически это сложно, точнее, психологически восприятие вот этих официальных, особенно поездок, оно такое, что ты там сконцентрирован на задачах, и ты не очень... Это не поездка в город, да, угу. ты там немножко, ты в другом ритме находишься, там, ты находишься в режиме мероприятий, что называется, каких-то, и решения профессиональных задач, а не в режиме, даже не то чтобы турист, но просто человек, который приехал в новый для себя город.
Угу.
Вот. Ну, конечно, там всегда интересно посещать там, Сибирь, дальневосточные регионы. Это всегда производит такое сильное впечатление. Там, первый в истории визит патриарха в Биробиджан, да, это тоже было очень интересно.
А чем интересно?
Тем, что, понимаете, вообще, когда вот мы, может быть, такая московское восприятие, где все сконцентрировано, угу. да, вообще все. Здесь у нас и МГУ, и Кремль, и Даниловский монастырь. Вот.
Центр
а там,
мира,
понимаете,
да.
люди... куда впервые приехал патриарх, и вот впервые в истории, и он, и вообще неизвестно, приедет ли второй раз, когда бы то ни было, хотя, что касается Дальнего Востока, то, как вы могли заметить, Святейший не то чтобы ежегодно, а несколько раз даже в году угу. посещает регионы, и в свое время на Дальнем Востоке, на Командорских островах он говорил, что это не окраина России, а здесь начинается Россия, здесь раньше начинается день и так далее. Вот. Но, конечно, вот эти регионы, они... такое особое впечатление. Потом я был уже самостоятельно в командировке вот не так давно в Иркутске, в Екатеринбурге. И, конечно, это всегда, как-то всегда интересно. И ты понимаешь, что вот, во-первых, есть чувство, понимаешь, как, насколько огромна страна, в которой ты живешь, ты понимаешь, что это одна страна. Вот при этом ты встречаешься с какими-то особенностями, да, вот это единство многообразий, эта фраза перестает быть просто фразой, потому что ты это ощущаешь во всем, так сказать, от быта до смыслов каких-то.
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», и буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».